Ну что ж, продолжаем наши встречи. И тема сегодняшнего нашего занятия будет посвящена догматическим вопросам первых трех веков и начала четвертого века. Это две отдельные темы, но мы сегодня их пройдем вместе. Сразу хочу сказать, что догматика первых трех веков, она сильно отличается от последующего периода, поскольку всем христианским авторам была свойственна такая свобода. Свобода изложений, толкований Священного Писания. Вообще, на что опирались богословы первых трех веков, да и последующих поколений в том числе? Они опирались прежде всего на Священное Писание. Вот тексты Нового Завета, Ветхого Завета, они были таким мерилом, по которому авторы могли составлять свои системы богословские. Никакого единого канона не было и быть не могло, поскольку первые три века, это эпоха гонений, было очень сложно вместе как-то собираться и приходить к единому знаменателю. Очень сложно. Поэтому авторы предпочитали писать в одиночку, делиться своими мнениями, своими соображениями, но единого мнения не было. Не было единой разработанной терминологии. Вот сейчас мы с вами можем открыть любую, по сути, книгу по богословию, и мы здесь увидим термины, которые нам кажутся знакомыми, близкими. Например, термины ипостась, сущность, природа, божественная природа, человеческая. Нам это все знакомо уже. Мы воспитываемся в этом, мы это прекрасно сознаем и понимаем. А в тот период этого еще не было. Термины использовали каждый, кто как хотел, и всегда в начале произведения оговаривал, что он подразумевает под тем или иным термином. Один из самых распространенных терминов в первые три века было понятие «логос». «Логос». «Логос» в переводе с древнегреческого означает «слово». Этот термин вошел в христианское богословие из Евангелия от Иоанна. Мы с вами прекрасно помним, как начинается Евангелие от Иоанна со слов «вначале было слово». И здесь, не сговариваясь, христиане, богословы первых трех веков, как правило, подразумевали под словом, под логосом Христа. Уже тогда все богословы себе примерно представляли, что именно через Христа был сотворен мир. И что Христос, который явился затем на землю, он имеет некие особые отношения с миром. Вот мы сейчас можем с вами рассуждать, что вот Отец и Дух, они практически себя никак не являли, очень мало являли себя миру. Христос же не просто явил себя миру, а принял человеческий образ. И нам, мы уже подсознательно понимаем, что Христос, вторая ипостась Пресвятой Троицы, Он был среди нас. Это нас как-то вот сближает, мы можем более чувствовать, более понимать. То же самое происходило и с авторами первых трех веков. Они также отдавали определенную роль, значимость этому термину и связывали его со Христом. Термин «логос». Что под ним понимали, кроме того, что понимали под ним Христа? Под ним понимали некую силу Божию. Ведь Господь невидим, Господь имеет совершенно другую природу, нежели человек. Не то чтобы Господа нет той природы, которая есть человека. Он ее вмещает в себя, но она больше его, больше этого. Она невидима. И поэтому все действия в мире, они невидимы. Когда мы что-то произносим, мы произносим слова, мы видим их? Нет, мы их не видим, они также незримы. Это некое, на физическом уровне это колебание, а древние люди, не имея представления о колебаниях, подразумевали некую энергию, невидимую энергию. Поэтому вот слово это, логос слова, это первоочередной аспект или первоочередное, наверное, свойство Божие. Вот если произносится слово, то это некое свойство от Бога. Невидимое. Невидимое, некой невидимой силы, которая производит соответствующее действие. Итак, первым христианам, авторам, была свойственна свобода, некая вольность в измышлениях. И первое понятие, которое вводилось в богословие первых трех веков, это термин «логос». Затем он крепко уже и прочно осел в богословии христианском и понимался исключительно как вторая ипостась Пресвятой Троицы. Среди богословов первых трех веков выделяется несколько школ. Школ, то есть традиций, когда ученик учится у какого-то автора, затем сам, вырастая, передает эти знания следующему ученику, и всем им, всей этой линии учителей и учеников, свойственна какая-то определенная методология в измышлении, в размышлении, в толковании Священного Писания. Вот это и есть традиция, это и есть школа. И таких богословских школ было несколько. Первая из них – это Александрийская школа богословия. Александрийская школа богословия. К Александрийской школе богословия можно отнести следующих авторов. Это Афинагор. Климент Александрийский. Ориген. Я специально не говорю, что это святые отцы, я называю их авторами, потому что не все из них были святыми отцами, а некоторые были даже осуждены на соборах. Ориген. К этой же школе относится и Афанасий Александрийский. И один из первых еретиков – Арий. Это уже рубеж 3-4 веков. Александрийская школа богословия очень сильно выделялась на фоне остальных, потому что здесь были сильны, очень сильны философские традиции. Было много философских школ. И поэтому богословы часто что-то наследовали от философских течений. Они наследовали определенные терминологические системы, определенный стиль рассуждения, методология толкования священного писания, священных текстов. И александрийцам тоже были свойственны некоторые вот такие особенности, которые отличали их от всех остальных. Ну, к примеру, в толковании священного писания александрийцы практиковали аллегорический способ, аллегорический метод. Аллегория, то есть не прямое, а некое косвенное толкование. То есть объяснение происходящего ну, какими-то образами. То есть если говорится, что в Священном Писании, например, говорится о том, что с неба пошел каменный дождь или камнепад, то авторы Александрийской школы, как правило, толковали это не буквально. То есть, ну, конечно, здесь речь идет, как они могли говорить, о том, что Господь посылает напасти на Израиль в виде под образом камней. Это вот такое образное толкование, аллегорическое толкование Священного Писания. Что еще отличало Александрийскую школу от остальных? Это такое наследие платоновской системы, платоновской философской системы. То есть четкое разделение мира на божественный, невидимый, духовный мир и видимый, физический, материальный. Причем не просто разделение на мира на две силы, духовное и материальное, а с придачей им определенных качеств. Вот если духовный мир, то это лучший, совершенный, светлый. Если материальный, то это что-то темное, греховное, низкое. И в этом смысле среди александрийцев всегда было стремление толковать жизнь человека как путь освобождения от его плоти греховной. Вот человек родился на земле для того, чтобы освободиться от греховной плоти и уподобиться Христу, вознестись на небо, приняв невидимую некую оболочку такую, став совершенно светлым, таким легким, небесным. Именно в этой среде, между прочим, что примечательно, и появилось монашество. Именно в этой среде прежде всего и зародилось монашество, в Александрийской школе. Там, где люди пытались уединиться, пытались смирять свою плоть, чтобы выйти за ее границы, чтобы освободиться и уподобиться в этом Христу. И из-за этого чрезмерного небрежения к материальному миру впоследствии в Александрии будут появляться некоторые ереси. О них мы будем говорить позднее. Но причиной мы должны знать и понимать, что причина этому вот эти вот особенности богословствования в Александрийской школе. Вторая школа, которая требует нашего внимания, одна из наиболее крупных, это Антиохийская школа. Антиохийская школа. Находилась она в области с центром в Антиохии, ну это в рамках Сирии. Представляете себе современную Сирию. Вот примерно, это севернее Палестины, севернее Иудеи древней. К этой школе относятся следующие авторы. Лукиан, Лукиан, Фёдор Мопсуэстийский, город Мопсуэт, Мопсуэстийский. Повторить кому-нибудь? Мопсуэстийский. И всем вам хорошо знакомый Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст. Он также происходил из Антиохийской школы. Что свойственно для нее? Вот для этой школы как раз свойственно было историческое толкование Священного Писания. Вот как сказано в Ветхом Завете, так оно и было на самом деле. Это даже не то чтобы толкование, это изъяснение, некое исследование, понимание Священного Писания именно в том виде, как оно дошло. Может быть, там что-то кажется, кому-то может показаться чрезмерно чудесным, невероятным, невозможным с точки зрения современных исследований. Но это догадки. Кто знает, что на самом деле у Бога все возможно. И антиохийцы, они предпочитали понимать Евангелие именно так, как оно написано. Сказано, что Красное море разошлось на две половины, и Моисей с народом прошел по суше. Значит, так и было. Значит, Господь так устроил. Что касается богословия, то антиохийцы отличались от александрийцев с другим уклоном, чрезмерным восхвалением, восхищением, возвышением земного видимого мира. Вот здесь был совершенно другой крен. В сторону не то чтобы антиохийцы пренебрегали божественным миром или невидимым духовным миром. Нет. Но они считали, что если Христос воплотился, принял человеческую природу и таким образом очистил ее от первородного греха, тем самым осветил этот земной мир своим явлением, то этот мир требует соответствующего к нему отношения. Значит, он освящен. Значит, он освящен присутствием здесь Христа. И именно поэтому антиохийцы с особым отношением отличались, особым отношением к видимому земному миру отличались от александрийцев. У них тоже появились со временем ереси, связанные вот с таким пониманием, с таким видением мира. И на протяжении 4-5 столетий, о чем мы будем говорить позднее, эти две школы между собой соперничали. Был такой явный, открытый конфликт между александрийцами и антиохийцами. Были и другие школы, кроме этих. Одна из них существовала совсем недолго. Но она оставила очень яркий след в богословии. Это Каппадокийская школа. Каппадокийская школа с двумя П. Каппадокийская школа. Она буквально выстрелила тремя такими звездами и со временем погасла. Но это был их вклад в богословие был очень значительным, очень весомым. Это представители этой школы, это Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниссский. С двумя «С» – Ниссский. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниссский. Ниссский с двумя «С». Ниссский. Он был епископом города Ниссы. Григорий Ниссский. На Западе тоже были свои школы. Вот все, что мы сейчас говорили об этих трех школах, это касалось Востока империи. На Западе тоже были свои школы, но чем-то особенным в богословии они и не отметились. Тем более, что на Западе было очень мало богословских споров, каких-то течений, по крайней мере, в ранний период христианства. Можем их записать. Это Римская школа и Карфагенская. Римская школа и Карфагенская. Представителями Карфагенской школы были известный вам Киприан Карфагенский, о нем мы как-то уже говорили, по-моему, в прошлый раз, Киприан Карфагенский и Тертуллиан с двумя «Л». Тертуллиан. Из римской школы можно, пожалуй, упомянуть только Климента Римского, Климента Папу Римского. Другие папы не отличались какими-то особыми богословскими дарованиями. Климент Римский. Итак, что было характерно для богословия первых трех веков? Прежде всего, это учение о двух путях. Учение о двух путях. Это вот самая ранняя чисто христианская идея, исключительно христианская, которая независима ни от философских школ, ни от каких-то других религиозных учений. Христианское учение о двух путях. Что это за пути? Это путь света и путь тьмы. Ранние отцы церкви, такие как мужи апостольские, апологеты, очень много писали о двух путях. Это очень яркий способ такой вот миссионерской деятельности. Вы пишете о двух путях и говорите какому-нибудь, например, язычнику, и он слушает и понимает, что если он не примет свет христианства, то он умрет во тьме, в мраке. И все, что с этим связано. Это некое укоренение в зле. Если он примет христианство, то он примет свет. Свет Евангелия, свет спасения. И это второй путь. Здесь я всегда вспоминаю, когда речь идет о двух путях, я всегда вспоминаю пример вот такого воцерковления, такого обращения в христианство. Это пример обращения князя Владимира. Когда он согласно преданию, когда он размышлял о том, какую веру ему принять, то среди прочих послов от разных вер был и монах, греческий монах. Он плохо знал славянский язык, но он очень хорошо продемонстрировал вот этот прием двух путей, света и тьмы. Он представил князю Владимиру картину, икону страшного суда и сказал: будешь делать плохо, будешь вот здесь. Будешь делать хорошо, будешь вот здесь. Все просто. Таким образом, и Владимир выбрал светлый путь, приведя Русь к христианству. Вот это первая особенность учения о двух путях. Вторая особенность – это учение о логосе. О нем мы уже говорили. Учение о логосе. Третья особенность богословия первых трех веков – это учение о Троице. Очень рано сформировалось представление о христианском Боге как о триедином Боге, о Боге в трех лицах. Но это мы сейчас говорим вот в трех лицах, а первые христиане еще не имели этой терминологии. И они очень долго и мучительно пытались составить систему, как же, как это Бог, единый Бог в трех, и в трех в чем? Как это назвать, то, в чем Он является? И эти размышления породили в раннем христианстве две такие вот, я бы сказал, таких еретических векторов. Это некие заблуждения, некие отступления от нашего с вами верного представления о Троице, но нам надо делать скидку, потому что, конечно, ранние христиане не были столь учеными мужами, как более поздние святые отцы. Поэтому они пытались нащупать вот эту вот нить, пытались показать, объяснить, найти слова, как же объяснить миру, что Бог триедин, что Он существует, Он один, но существует в трех явлениях каких-то своих. И в этих попытках сформировалось две такие ветви, которые впоследствии были осуждены как еретические. Но нам о них следует знать, чтобы, может быть, в современном мире иметь четкое представление, не идти по этому же пути. Первая ветвь такого понимания Троицы – это ветвь, называемая субордиционисты. Субордиционисты. Вы знаете слово субординация? Субординация буквально означает подчинение. Вот кто в армии служил, тем все время напоминали о субординации, что они должны подчиняться старшим. Субординационизм. И студентам иногда предлагаю вот на троечку, чтобы вытянуть, повторить несколько раз подряд это слово. Бывает сложно. И буквально субординационизм подразумевает подчинение трех лиц Пресвятой Троицы друг другу. Древний человек не мог вместить, вот воспитанный в языческих культурах или философских течениях, он не мог вместить, что вся Троица, все три лица могут быть равными. Все время хотелось кого-то выделить. Кто-то должен быть выше, кто-то ниже, кто-то еще ниже. Вот это вот представление о некой иерархии, что один подчиняется другому. Вот это представление и привело их к тому, что они учили, что в Троице все лица друг другу подчиняются. Сын подчиняется Отцу, Дух подчиняется Сыну. И вот такая трехступенчатая иерархия внутри Троицы. Только таким образом они могли объяснять триединство Бога. Некое, когда лица друг другу подчиняются. Это первое течение. Субординационисты. Второе течение – монархиане. 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 Это схожее течение, но отличается тем, что здесь старше только один. Что должно быть одно начало. Буквально в переводе с греческого «монархия» – это «власть одного». Власть одного. Монархия буквально в переводе с греческого означает «власть одного». Или единоначалие. Вот эта вот калька славянская очень хорошо передает смысл слова монархия. Единоначалие. Когда вся власть принадлежит одному. В данном случае ранние отцы подразумевали, конечно, под одним подразумевали отца. Отец и Святой Дух, и Сын ему подчиняются. Таким образом они пытались показать, как существует Троица, как три лица существуют в одном Боге. Но надо сказать, что современное православное богословие имеет некоторые черты вот этого, отдаленно напоминающие вот эту монархию в Троице. Ведь она действительно так или иначе присутствует. Может быть, здесь нет такой четкой власти Отца, но мы знаем, что Сын был рожден от Отца, а это значит уже какая-то, может быть, на уровне отношений, но зависимость. Да? Мы не знаем, какая это рожденность, но мы знаем, что Сын был рожден от Отца. И мы знаем также, что Дух Святой исходит от Отца, что Отец – источник для Духа, и вот это отношение исхождения также ставит определенные рамки между Духом и Отцом. Получается, что Отец, он источник и для Сына, Сын рождается, и для Духа, Дух исходит. И вот эта вот некая монархия внутри Троицы, она не подразумевает, что они не равны между собой, они абсолютно равны. Но вот эти связи между ними, между Отцом и Духом, и Отцом и Сыном, они специально обозначены для того, чтобы понимать, какое отношение между ними есть, что между ними есть связь, что это не независимые какие-то существа сами по себе, что между ними есть связь, они связаны именно таким образом. Вспомните, кстати, вот икону Рублева «Троица». Там изображены три ангела. И на самом деле вот в этой иконе вся суть христианского учения о Троице. Обратите внимание, два ангела, как будет у вас возможно, посмотрите, два ангела обращены в сторону одного. И один из них – это Христос, потому что он изображен в соответствующем облачении, одеянии, с золотой лентой на левом плече. Это знак царского достоинства. И второй дух. Над ним изображена гора, как бы возвышенность. Некое духовное, некое такое невидимое верховное начало. И вот они вдвоем обращены к Богу Отцу. И склонились перед Ним, как бы склоняют перед Ним свои головы. И, конечно, в этом и мы видим, как Рублев, насколько гениальна эта икона, насколько она раскрывает учение, христианское учение о Троице. Это как один из примеров такой демонстрации учения о Троице. Христиане же ранних веков, они вот этой монархии уделяли гораздо большее значение. Они подразумевали под ней именно власть Бога Отца над Духом и Сыном. Иногда эта власть проявлялась следующим образом. Были такие группы монархиан, которые учили, что на самом деле Бог один и един. И это Бог Отец. А Дух и Сын – это его служебные силы. Силы. Это некие силы, которые он использует. Это некие образы, в которых он является миру. Но при этом Бог один. И вот эти Сын и Дух, они не равны ему, абсолютно не равны ему. Равенства никакого нет. Это некие служебные такие единицы. Это могут быть либо силы, какие-то авторы называли их образами, какие-то называли их модусами, кто-то называл их явлениями. Получается, что Бог Отец, он как бы в них является. Как вот в свое время в Ветхом Завете он являлся Моисею в виде неопалимой купины. Ну вот есть такой же образ и Христа, Сына, есть такой образ Духа. Духа, который, например, явился в крещении в виде голубя. Вот. То есть мы видим, что понимание Троицы несколько искаженное по сравнению с пониманием нашим. Но мы должны отнестись с пониманием к крайним авторам христианства, потому что ну, у них не было школы, они были разрознены, им было тяжело каким-то образом формировать вот это вот учение о Троице, триадологию христианскую. В конце концов, все эти особенности раннехристианского учения, они закончились с окончанием эпохи гонений. Как только закончилась эпоха гонений, это, как мы с вами в прошлый раз уточнили, 313 год, издание Миланского эдикта, начинается период консолидации сил. Это период соборного решения. Это период вселенских соборов, когда каждый пункт учения, вероучения христианского, он принимается всеми одинаково. Нет уже разных мнений. Любое мнение, которое не согласуется с соборным, является еретическим, является неверным, и оно должно быть предано анафеме. То есть оно должно исчезнуть, поскольку оно рождено вне церкви, то есть вне вот этого соборного христианского движения. Среди богословия ранних трех веков были и еретические течения. Уже тогда, несмотря на то, что представление, не было единого представления о христианском богословии, были разные мнения, даже среди них были явно еретические, которые выделялись сразу же, и христиане их осуждали. Я уже начинал говорить в прошлый раз о гнозисе. Гнозис. Это учение распространяли гностики. Движение было очень распространенным, охватило всю Восточную империю и отчасти даже Западную. Гностики – это авторы, которые считали, что они обладают особым тайным знанием. Тайным знанием о мире, о том, как он появился, о месте в этом мире человека. Гностики сформировали собой отдельную группу, которая, может быть, даже и не считала себя христианами, но так или иначе с христианами контактировала, имела с ними некое общение. Что характерно для гностиков и их учения? Для них характерно соединять какие-то особенности христианства с особенностями других религий. Мы, кстати, можем наблюдать каких-то гностиков и сейчас. Есть такие люди, которые, может быть, они и не заявляются, что они там философы или богословы, но они часто говорят, мы не верим в какого-то определенного Бога, мы такие не фанатики, там, Аллах, там, или Яхве, или Христос, как у христиан. Они говорят, ну мы верим вот в некую высшую силу. Ну да, Бог един. Вот некая высшая сила, она где-то там есть, точно я знаю. Вот какая она, мне все равно. Я не хочу разделяться, я не хочу принимать какую-то сторону из религии. Вот гностики – это люди, подобные им. Это люди, которые, они не просто говорили о том, что есть какая-то высшая сила. Они специально придумывали для нее систему. А какое место занимает эта высшая сила? И какое место занимает по отношению к ней человек. И, как правило, вот эти гностические системы выстраивались в некую иерархию, иерархическую лестницу, где на самом верху была вот эта вот высшая сила, а в самом низу падший человек, греховное такое начало. Ну а между ними на ступенях находились разные ангелы, еще кто-то. Это уж самый каждый гностик додумывал сам. Мы можем записать несколько имен самых известных гностиков. Это Василид, Маркиан, ну и достаточно. Василид и Маркиан. Кроме гностиков, была очень сильно распространена и ересь исключительно христианская, которая не стоит на стыке разных религиозных течений, а вышла именно из христианства. Эта ересь называется монтанизм. 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 А в чем суть этого учения и кто был родоначальником этой ереси? Она произошла, появилась она в Малой Азии, затем распространилась и в Сирии. И виновником ее появления был человек по имени Монтан. Монтан. По имени которого эта ересь, а эта ересь мы и знаем, монтанизм. Монтан учил о том, что он является тем самым утешителем, которого, да, сам является тем самым утешителем, которого Христос обещал прислать согласно тексту Евангелия от Иоанна. В прощальной беседе с учениками Христос сказал, что пошлю вам утешителя, и он будет как бы вместо меня с вами. Монтан говорил, что ну вот я и явился. Вот я и явился. Он считал, что он обладает определенными дарованиями духовными, что он также вознесется на небо после своей миссии здесь на земле. А его миссия на земле – это очередной завет. Вот был Ветхий Завет, был Новый Завет, а это завет Духа, завет Утешителя. Это время, когда благодать, дары благодати Святого Духа, Утешителя, они изобилуют в мире среди всех, ну и он, собственно, сам их ходит и раздает. Вот так он этому учил. Возле него сформировалась некая группа лиц, которые называли себя пророками, пророчицами, вот при этом утешители. Они его восхваляли, они его обожествляли, преклонялись перед ним. Здесь всегда очень важно какие-то аналогии проводить с современным миром. Вот сейчас очень много, особенно в Северной Америке, таких сект, где лидер того или иного течения, он себя называет проводником Святого Духа. Это такие неопятидесятники. Да, ну Монтан был точно таким же, абсолютно. Это... Он был из Малой Азии. Он был, ну Малая Азия это севернее Сирии. Современная Турция. Вырос он не среди христиан, но соприкоснувшись с христианским вероучением, с христианским миром, он вот решил таким образом действовать. Непонятно, что им руководило, что его вело, но, скорее всего, действительно какая-то болезнь, потому что нормальный человек, ну, мне кажется.
С чем?
Ну, возможно. Мы знаем, что слышали, вот старцы все время говорят, святые отцы, что они обманщики, они лжецы. Вот явное проявление вот такой вот лжи. Источники передают, что никаких чудес он не совершал, ничего такого не было, но все время бился в каких-то истериках. Ну, видимо, вот какой-то... Ну...
Нет, а какими истериками вообще народ не заманишь? Чтобы
ну, мы не знаем, какой древний народ был. Нам сложно о нем судить, можем только догадываться.
Иван, судя за Христос, все-таки он народ и кормил, и показывал чудеса, и исцелял. И этот народ, в общем-то, отбор был, конечно, очень жестокий, но все крутился по этому.
Ну, может быть, да.
Нет, ну там причин.
Но у него были пророки, вот эти ученики. Вот они создавали.
Пророчица, да.
Да, пророчица.
Но может быть какая-то выгода за этим стояла. Может быть, это было выгодно. Так или иначе. Может быть, это было выгодно. По крайней мере, современные неопятидесятники, кем это выгодно? Они на этом деньги зарабатывают. Кроме Монтана, было еще и течение, называемое манихейство. Манихейство. Но манихейство очень близко с гностическими системами. Манихейство появилось на стыке христианства и зороастризма. И лидером этого движения был человек по имени Манес. Манес. Он был из Персии. Из Персии. Ну, по имени его называется манихейство. Он соединял христианство с зороастризмом. Такое было персидское религиозное учение, согласно которому весь мир делился на светлое и темное начало. И наш мир существовал, согласно зороастризму, только тогда, когда эти две силы, темное и светлое, находились в балансе, когда они находились в равновесии. Вот есть равновесие, есть жизнь. Когда какое-то начало начинает побеждать, то с миром что-то происходит, происходит катаклизм. Либо все счастливы, наступает свет, побеждает светлая сила, либо все в печали и в горе, ну, как бы побеждает темная сила. Интересно, что вот это развлечение на светлое и темное, оно относилось абсолютно ко всему, даже вот к обыденной нашей жизни. Они считали, что левая сторона – это темная сторона, правая – это светлая. Они считали, что мужчина – это добро и свет, женщина – это зло и тьма. И вот христианство здесь, какую почву дало христианство? Под ним подразумевалось начало победы светлой силы. С явлением Христа начинается и в скором будущем приближается период такого царства, светлого царства, когда в мире будет только добро, когда люди не будут умирать, когда все будут ходить в светлых одеждах, не будут жаждать, не будут алкать и будут жить вечно. Вот такое учение распространял Манес, называется манихейство. Именно из среды манихейства появилось в последующем и учение о тысячелетнем царстве Христа. Учение, которое вошло в историю под названием хилиазм. 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 Хилия в переводе с древнегреческого означает тысяча. Тысяча. Хилиазм. Учение о тысячелетнем царстве Христа. Что это значит? Это значит, что согласно этому учению, через какое-то время Христос явится, и на земле наступит царство Христа, где он будет царем земным, и оно будет продолжаться в течение тысячи лет. Это царство будет всемирным, не будет никаких границ, различий национальных, и все, кто достоин этого царства, будут в нем жить. Остальные будут в это время пребывать в аду. Что будет после тысячелетнего царства, это учение ничего не говорит. Но, видимо, начнется страшный суд, и уже потом земля будет разрушена, а все праведники уйдут на небеса. Откуда это учение появилось о тысячелетнем царстве Христа на земле? Ведь это учение о мирском царстве. Это учение о том, что Христос будет царствовать на земле. Это схоже с тем, о чем учили иудеи. Они говорили, что придет Мессия, и иудеи завоюют весь мир. Это будет царство, это будет такая теократия. Это будет государство, Божье государство единое, где не будет никаких зол, болезней. Мы же, правда, вот все с вами хотим, чтобы у нас все в жизни было хорошо. Мы не хотим ни болеть, ни страдать, ни плакать, чтобы наши дети учились хорошо. Мы не хотим думать, как прокормить семью. Наверное, вот эти мотивы, они и послужили появлению вот этого учения. То есть, конечно, Царство Божие, оно будет духовным, но мы о нем ничего не знаем, совершенно ничего. Зато мы знаем, что и на земле можно жить хорошо. Вот. И стремление, желание приблизить вот этот момент, когда все будет хорошо, и вот перед тем, как ты уйдешь в духовный мир, еще немножко вот понаслаждаться здесь материальным, оно, наверное, стало причиной появления этого учения. Учение о тысячелетнем царстве Христовом на земле. Хилиазм. Вот интересно, когда мы будем с вами проходить историю русской церкви, там будет один момент, как раз связанный именно с этим, с тысячелетним царством Христа. Момент, когда люди, посчитав годы от сотворения мира, дойдут до цифры 7 тысяч. Вот 7 тысяч, 7000-летний год, и после него ничего не будет. Все, конец света, наступает Царство Божие, и люди настолько были в этом уверены, что не составляли пасхалий, продавали скотину, дома, совершенно не собирали урожай. Они были уверены, что наступит 7000-й год и наступит Царство Божие на земле. Это 1492 по нашему исчислению. 1492. Был такой архиепископ Геннадий Новгородский, который просто ходил и умолял людей одуматься. Он, кстати, этим и запомнился, что составил пасхалию после 1492 года. Да-да-да, именно вот этот период. Вот, это что касается учений ересей в первые три века, в раннем христианстве. Необходимо еще сказать и несколько слов о расколах в раннем христианстве, о расколах. Я уже начинал говорить на прошлой лекции, но без деталей. Расколы отличаются от ересей тем, что они, как было сказано, они имеют дисциплинарную природу. Это желание не подчиняться законным властям, законным церковным властям. Это желание порождает расколы. Желание вот это не подчиняться властям и порождает расколы. Здесь нет никаких догматических заблуждений. Здесь, видимо, какая-то вот своя личная выгода, неудобное начальство, которое мешает как-то вот развернуться. Всего известно наиболее крупных три таких раскола в Древней Церкви. Три раскола. Карфагенский, римский и антиохийский. Карфагенский, римский и антиохийский расколы. А эти расколы были связаны с тем, что пресвитеры или епископы, повторите, карфагенский, римский и александрийский, я наверное сказал антиохийский, да? Александрийский, простите, оговорился. Александрийский. Римский, карфагенский и александрийский. Эти расколы происходили по одному совершенно одинаковому сценарию. Пресвитеры, то есть священники или епископы данной какой-то конкретной церкви, были недовольны тем, как их епископ принимает в церковь отпавших. Отпавших во время гонений. Первый такой раскол возник в Карфагене и связан с именем епископа Киприана. Был пресвитер по имени Нават, которому не нравилось жесткие меры, прилагаемые Киприаном к принятию отпавших. Нават увлек за собой нескольких пресвитеров, которые заявили, что они больше не подчиняются Киприану, потому что он, как они говорили, он является таким лжецом и лицемером. Сам он во время гонения убежал, а когда прибежал обратно, вернулся в Карфаген, он вот теперь устраивает страшные испытания для тех, кто хочет вернуться в церковь. А иногда и говорит кому-то, что ему невозможно вообще в церковь вернуться. И учиняет очень сложные такие вязкие преграды для возвращения в церковь, среди которых там вот несколько десятилетий пребывать в каком-то состоянии, недостойном причаститься. Очень жесткие рамки устраивал Киприан, и Нават был этим недоволен. Он заявил, что он не признает Киприана епископом, позвал за собой нескольких пресвитеров, и они откололись, организовав свою церковь. Они провозгласили себя, Нават провозгласил себя епископом карфагенским и сказал, что он всех принимает с радостью. И, конечно, нашлись люди, которые пошли за ним. Однако Киприан недаром известен как очень, как достойный епископ, потому что в таких случаях надо действовать всегда жестко. И против тех, кто раскалывает церковь, надо всегда принимать самые жесткие меры. Киприан созвал собор в Карфагене, в котором тщательно были рассмотрены все действия Новата, и он был объявлен низложенным за его противодействие епископу. Нават долго не отчаивался и бежал в Рим. Убежал в Рим, где нашел себе сподвижника по имени Новоциан. Новоциан. И они здесь в Риме учинили еще один раскол. Нават и Новоциан. Но что интересно, что отличает вот этих раскольников, их сразу видно. Они делают то, что им выгодно. Нават, когда явился в Рим и присоединился к Новоциану, они учинили раскол, и главная их претензия заключалась в том, что они недовольны были епископом, который предъявляет слишком мягкие требования к тем, кто желает вернуться в церковь. Здесь он в Карфагене предъявлял претензии, что где Киприан очень жесткий, жестокий. Теперь, прибежав в Рим, он говорит, что епископ слишком мягкий. Надо жестче с этими с отступниками от веры поступать. Строже, жестче. Просто так было выгодно. И они также раскололи римскую общину, повели за собой какое-то число людей. Ну и недолго этот раскол существовал, вскоре он был осужден, а Нават и Новоциан были забыты. Ну и третий раскол, который также произошел в конце 3-го столетия, произошел в Александрии. Он никак не связан с Наватом Новоцианом. Он связан с епископом по имени Милетий. Милетий. Да, через И. Милетий. Вообще правильно, конечно, через Е, но там в истории церкви будет еще один Милетий, и он будет писаться специально через Е, чтобы отличаться от того, который через И. Вы позднее поймете. Милетий. Так называемый милетианский раскол в Александрии. Милетий также был недоволен той политикой, которую вел епископ Александрии Петр. Петр также, следуя той практике, которая была принята в Карфагене, Петр тоже устраивал довольно жесткие рамки. Жесткие требования к тем, кто приходит в церковь. И Милетий был с этим не согласен крайне и провозгласил себя епископом Александрийским, отделившись от Петра. Таким образом, Александрийская церковь раскололась на два лагеря, во главе из которых каждый стоял свой епископ, но вся церковь принимала Петра, считая его официальным епископом, официально поставленным епископом. Интересно, что вот этот милетианский раскол продолжался очень долгое время. Его следы видны уже в начале 4-го, даже до середины 4 века. К милетианцам, как их называли, стали относиться с жалостью, что ли, вот с таким вот благорасположением. Их считали, что они такие вот мученики за свою веру, за свою такую практику. Хотя никаких догматических разделений и развлечений не было, ну вот они смогли долго существовать. Видимо, действительно, их практика принятия отпавших, она кому-то больше импонировала, чем практика Петра. Эти расколы, кроме Александрийского, закончились с окончанием гонений. Когда окончательно угроза гонений пропала, церковь стала объединяться, консолидироваться, и таких расколов практически больше и не было. Если и были какие-то расколы, то они относились к отдельным личностям, которых не устраивала политика епископа. И теперь мы с вами переходим к богословию уже объединенной, единой церкви, к богословию эпохи Вселенских соборов. Это вторая сегодняшняя тема. Мы с вами рассмотрели богословие первых трех веков, их особенности этого богословия, отметили каких-то авторов, школы, и теперь переходим к церкви уже объединенной, которой не грозят гонения, объединенная церковь и церковь эпохи Вселенских соборов. Первая проблема, с которой столкнулась церковь, это проблема триадологическая, то есть проблема учения о Троице, учения о триедином Боге, о едином Боге в трех лицах. Церковь должна была для дальнейшего естественного существования мирного должна была определиться раз и навсегда, как она понимает учение о Троице. И, как ни странно, причиной тому, чтобы церковь разработала учение о Троице, стало появление ереси. Как только появилось неправильное учение о Троице, его тут же выудили и вычленили, определили. И для того, чтобы бороться с этим неправильным мнением, собрали собор и определили, как правильно надо исповедовать учение о Троице. Это вообще интересная особенность всего периода Вселенских соборов. Сначала появляется ересь, а затем церковь формулирует правильное христианское учение, правильный христианский догмат о том или ином вопросе. Первой такой вот ересью, которая известна нам по источникам, это ересь Ария. Я говорил вам, что он был одним из учеников в Александрийской школе. Пресвитер по имени Арий. Арий. Эта ересь так вот появилась на поверхности совершенно неожиданно. Епископ Александрийский по имени Александр устраивал в церкви, в Александрийской церкви, регулярные собрания, где обсуждались разные богословские вопросы. И на одном из таких собраний епископ Александр сказал, что мы исповедуем Троицу, где все три лица равны друг другу. Только в том случае Троица существует, только в том случае присутствует некое единство в Троице, если все три лица между собой равны. И пресвитер Арий сначала долго сидел это слушал, все рассуждения епископа Александра, а потом в какой-то момент встал и сказал, простите, владыка, но вы здесь не правы. И, конечно, Александр от этого опешил, а Арий совершенно самоуверенно продолжал. Ну как же, мы же в Священном Писании читаем о том, что Христос является Сыном, рожденным от Отца. Есть много разных цитат, где вот это сыновство или сыновство Христа, оно имеет явное такое цитирование. То есть говорится, что Христос является Сыном по отношению к Отцу. И Арий рассуждал следующим образом. Если Христос является Сыном, рожденным от Отца, значит, был какой-то момент, когда Он родился. Был определенный момент, когда это рождение происходит. Если был момент, когда рождение произошло, значит, до этого момента было время, когда Сын еще не родился. А значит, Его и не было. А раз Его не было в какой-то определенный момент времени, значит, Он не может быть вечным. Если что-то в какой-то момент времени появляется, то оно не может быть вечным. Оно появилось, значит, будет время, когда оно исчезнет, и это явление временное. Как же мы можем говорить, что Сын равен Отцу, если Он не вечный? Он не обладает теми же качествами, что и Отец. Это ошибка, это заблуждение, не может быть такого. В Священном Писании говорится, ведь в Ветхом Завете Сын себя не являл, Его не было, Он не был рожден. Он родился в в Новом Завете, мы читаем об этом из Евангелия. Значит, было время, когда он не был рожден. Значит, он не вечен, он не равен Отцу. И значит, учение о Троице, то учение, которое предлагает епископ Александр, оно не верно. Потому что получается, что все лица равны, но они не равны. Получается, что из нашего учения, получается, что в Троице явная монархия, где вечен только Отец. Он главный. А все остальное, Отец, Сын, Дух, это они появляются потом. Они не равны, они зависят от Отца. Только Отец является вечным. Вот о чем говорил Арий. Это не мои слова, это Арий. И мы с этим не согласны. Это ересь. Заблуждение, потому что рождение Сына от Отца, это, как я уже говорил, это некое отношение внутри Троицы. Это рождение, оно было еще до сотворения мира. Это рождение, оно еще до сотворения времени как такового. Нельзя говорить, был момент, когда не было Сына. Не было такого момента, потому что само время еще не было сотворено. Весь мир был наполнен Троицей. Весь мир наполнен Богом. Не был еще сотворен, не был сотворен наш мир. И это рождение, это некое отношение, это монархия, конечно, монархия Отца, но только в том плане, что он имеет отношение источника по отношению к Сыну и Духу. И Троица только в том случае триедина, когда все три лица равны между собой. И это равенство, оно как раз наоборот, оно гарантируется вот этим отношением. Если не было отношения, то каждое лицо было бы независимым. Если они друг к другу никак не относятся, то они вообще не знакомы, мы друг друга не знаем, мы совершенно независимы друг от друга. Должны быть отношения, должны быть связи. И Сын и Отец, и связь между ними, сам фактор рождения. Вот рождение и есть вот эта связь. Это рождение предвечное. Сын также совечен Отцу и во всем подобен Ему. Более того, они имеют единую природу между собой. Когда Арий заявил подобное, Александр, конечно, был крайне возмущен. Возмутился весь епископат, возмутился весь клир Александрийской церкви. Но при этом не просто возмутился, а раскололся, потому что кто-то поддерживал Ария, а кто-то поддерживал Александра. И этот раскол был настолько глубоким, что он практически всю Александрийскую церковь, включая и мирян, и клир, он разделил на две половины. Кто-то поддерживал Ария, кто-то поддерживал Александра. И в 324 году Александр решил собрать собор в Александрии. Поместный Александрийский собор в 324 году. И на этом соборе он предложил всем епископам-пресвитерам рассмотреть вопрос об Арии. Рассмотреть вопрос о том конфликте, который произошел между Арием и Александром. И собор постановил, что Арий заблуждается, что то, чему он учит, является ересью, и что его необходимо предать анафеме и низложить. В соответствии с постановлением этого Александрийского собора, Арий был низложен и анафематством. Однако он сам не согласился с этим. Он заявил, что это ошибка, что собор послушал мнение Александра, и что здесь не было равноправных каких-то обсуждений. Арий заявил, что он с этим не согласен, и решил пойти дальше. То есть, если Александр, епископ его, непосредственно епископ его низложил и анафематствовал, то надо пожаловаться всей церкви на него, пойти пожаловаться всем епископам. И Арий стал жаловаться в переписке своим друзьям-епископам. У него были друзья-епископы, так называемые соулукианисты. Они вместе когда-то учились у Лукиана. Был такой автор, был такой пресвитер Лукиан, который слыл ученым человеком. У него были ученики, многие из которых... Из Антиохийской школы. Тот самый Лукиан. И к этим соулукианистам относились несколько очень влиятельных епископов церкви. Одним из них был Евсевий Кесарийский, а второй Евсевий Никомедийский. Евсевий Кесарийский и Евсевий Никомедийский. Два Евсевия. Вот они были друзьями Ария. Они вместе учились в одной школе. Ну, не в том смысле, в нашем смысле школе, да, за партой вместе сидели. А у Лукиана. Они его слушали, они развивали его же идеи, были согласны во многом с ним. Какое они имели влияние? Почему это влияние у них было? Ведь церковь – это единство верных, а епископат – это единство равных. Но все-таки уже в начале IV века какие-то из епископов по какому-то своему авторитету, они начинают возвышаться, их начинают слушать больше, чем других епископов, и они могут влиять на разные вопросы. Вот Евсевий Кесарийский, он отличался, вот его авторитет был основан на его учености. Он был очень знающим человеком, ученым, и плюс ко всему он был большим другом императора Константина Великого. Он был приближен к нему, то есть он имел возможность с ним собеседовать, он имел возможность его лицезреть, общаться с ним как-то имел возможность. Впоследствии этот же Евсевий напишет, уже после смерти императора Константина, он напишет его жизнеописание, потому что он был наиболее близким из всех к нему людей. То есть этот был авторитет мудрости, что ли, авторитет знания, учености. Что касается Евсевия Никомедийского, второго Евсевия, то у него был другой авторитет. Дело в том, что город Никомедия, где он был епископом, на востоке был местом, где пребывал император на востоке. Это была его резиденция на востоке. Вот на западе, если император жил на западе, то он жил в Риме. Если он жил на востоке, то он жил в Никомедии. Это крупный город в Малой Азии, где располагалась императорская резиденция. И вот Евсевий Никомедийский здесь занимал кафедру, и практика церкви, жизнь церкви выстраивалась таким образом, что по вопросам, которые, ну, например, не в силах решить епископ, или человек, который не может его решить с епископом, желает еще большей власти, он, как правило, обращается к императору. Вот если ты хочешь пожаловаться на епископа, кто больше него в ранней церкви? Из церковных иерархов никто. А вот из мирских это император. Вот можно пойти пожаловаться ему. И многие стали ходить жаловаться к императору по разным церковным вопросам. Но император, он же не резиновый, он же не может заниматься всеми вопросами, особенно церковными. Но он просто мог в них погрязнуть. И Константин решил, что я этими вопросами заниматься не могу, а епископ моего города, вот где я сейчас сижу, вот он может. И он, конечно, негласным образом, никаким каноническим путем, но наделил епископа столичного, Никомедийского, определенным авторитетом. То есть приходили к нему жаловаться, он говорил, да, хорошо, я решу так, как это, как с этим будет согласен епископ. Вот идите к моему епископу, он здесь рядышком. И он всех отправлял к Евсевию, к столичному епископу. И так столичный епископ стал постепенно приобретать авторитет и власть в церкви. Именно таким путем. Евсевий Никомедийский не был серьезным авторитетом с точки зрения богословия, но он был человеком, который разрешал всякие церковные вопросы. Дисциплинарные, уставные какие-то вопросы, неважно. Он ими занимался и был таким третейским судьей. Он, например, мог разрешить спор между двумя епископами. Вот что делать, когда спорят два епископа? Кто из них прав? Оба в одинаковой позиции находятся. Кто их будет судить? Собор епископов? Ну, это сложно и долго, да. Но вот их разрешал третий епископ столичного города на востоке, Евсевий. Вот эти два человека были, имели очень сильный авторитет в церкви. Но их прошлое, их отношение, некая вот связь с школой Лукиана заставило их принять сторону Ария. И вот это, конечно, было в какой-то мере опасно для церкви. Когда два влиятельных человека, самых влиятельных в церкви человека, принимают сторону еретика. Не то чтобы они явно заявляли, что они согласны полностью с позицией Арии, но рассматривая вопрос о Троице, они сказали, что они ближе к мнению Арии, чем к мнению Александра. И Арий это тонко прочувствовал и не остановился на том, что вот его анафематствовали. Он понимает, что друзья его поддерживают, эти друзья влиятельные, и он решил продвигать свой вопрос дальше. Если у него есть поддержка со стороны влиятельных епископов, значит его вопрос может принять совершенно другой оборот. Значит, можно обвинить Александра в том, что он непозволительно много или непозволительно сильно использовал свою власть епископа. И что он заблуждается богословски, что осудить надо его. И тут, конечно, сразу все вспомнили, что некогда, когда Александра назначали епископом, когда его выбирали епископом, вторым кандидатом на эту кафедру Александрийскую был тот самый Арий. И здесь, кто знает, может быть, здесь было какое-то личное недовольство, может быть, какой-то личный интерес. Но надо сказать, что отличало всегда всех еретиков. Еретиков уже вот эпохи Вселенских соборов. Все они искренне заблуждались. Если заблуждались, то всегда искренне. Они не то чтобы они придумывали что-то, просто они считали, что они правы. И в их размышлениях всегда присутствует какая-то логика. Вот скажите, у Арии же есть логика своя, действительно, ведь можно так думать? Но ведь родился сын, действительно, родился в какой-то момент времени. Ну откуда он узнал, что это рождение предвечное? Ну, не было еще тогда таких категорий. Ну, не мыслил еще древний христианин такими понятиями, как мы сейчас, вот из нашего, с 21 века, это рассуждаем об этом. И Арий заблуждался совершенно искренне. Именно поэтому он пошел на то, чтобы связаться со своими друзьями-епископами и пытаться продвигать свое мнение дальше, в церковь.
Ведь это же продолжалось почти 40 лет.
Его борьба, вот лично его борьба продолжалась несколько лет, а борьба его учеников гораздо больше, гораздо дольше. Ну, попозже об этом еще поговорим. Итак, 324 год, Арий нашел себе сподвижников, и они начинают тоже действовать. Они начинают обращаться к императору Константину и говорить, как же так, вот Ария не изложили, а ведь он действительно прав, это несправедливо, надо как-то рассмотреть этот вопрос. И они настолько стали докучать императору Константину, что он решил, что разрешить этот спор, где обе стороны, на первый взгляд, правы, этот спор может разрешить только вся церковь вместе собравшись. Только все вместе, помолившись, попросив помощи Святого Духа, вот только тогда может открыться некая истина, о которой они спорят. И тогда, в 325 году, император Константин предпринимает доселе невиданное мероприятие – созыв Вселенского собора. Созыв Вселенского собора. В городе Никея в 325 году было принято решение провести все заседания Первого Вселенского собора. В нем должны были принять участие все епископы всех церквей. Кроме епископов, наиболее одаренные в учености пресвитеры или диаконы, или даже миряне. Наиболее одаренные. Этих наиболее одаренных должен был определять местный епископ. И должен был собирать с собой свиту. Всего со всей церкви собралось около 300 человек. Около 300 человек. Большая часть из них были епископами, и какая-то незначительная – это пресвитеры, диаконы, были уже в то время и какие-то монашествующие. Собор продолжался в течение одного месяца, поэтому количество человек, постоянно присутствующих, оно по разным источникам колеблется. Кто-то называет меньше 300, кто-то больше 300. Ну, это понятно, у епископов вдруг могли появиться какие-то важные дела у себя на кафедре, они должны были, вынуждены были покинуть Никею. Но в целом церковное предание согласно в том, что среднее количество епископов, присутствующих на соборе, было 300 человек. Все расходы по организации собора принял на себя император Константин. Если быть точным, государственная казна. Затраты немалые, потому что, чтобы привезти 300 человек в один город, раньше же не было самолетов, интернета, значит, надо было отправлять почтовых лошадей. Это дорогостоящее удовольствие во все концы империи, пока их разошлют, пока пришлют обратно. Плюс надо было обеспечить проживание епископов в Никее, ну и все соответствующие расходы. Император Константин в довольно сложный момент для империи, он, понимая, насколько важно единство христиан в империи, вот в этот тяжелый момент империя вела войны, и средства были ограничены, он, тем не менее, не пожалел средств из казны для того, чтобы собрать всех епископов. Он понимал, что единство, догматическое единство церкви, это залог здорового государства. Сам он присутствовал на соборе, на самом первом его заседании и на самом последнем. Всего заседаний было несколько, и собор с самого начала решил, что для того, чтобы одинаково все исповедовали веру, необходимо составить некий символ. Символ, то есть текст, который будет принимать каждая отдельная поместная церковь, и будет исповедовать только так, как в этом символе указано. Это тот самый известный нам с вами символ веры. То, что мы каждое воскресенье за литургией произносим. Символ веры – это некое наше с вами исповедание. Мы заявляем, что мы веруем так же, как и вся остальная церковь. Это некий залог нашего единства. В конце 3-го, в начале 4 века сам жанр вот этих вот символов, он был очень сильно распространен. Он был распространен по всей империи, в каждой поместной церкви был символ, но все они отличались друг от друга, иногда даже кардинально. Наиболее близкий по форме к нам был символ Кесарийской церкви. И именно его взяли за основу для составления общего, единого для всех символов. Этот символ предложил, как вы, наверное, догадались, Евсевий Кесарийский. И, в общем-то, все заседания склонялись, сводились к тому, чтобы обсуждать, какие именно слова и термины должны присутствовать в этом символе. А самый главный вопрос – есть ли равенство между сыном и отцом? И как это равенство определить? Каким термином? Каким понятием? Вот в этом заключалась самая главная загвоздка. Были, конечно, кроме вопросов о символе веры, еще и другие, например, о праздновании Пасхи, о дне празднования Пасхи, о каноне новозаветных книг, но они уже решались потом, в самом конце. Первоначальный был вопрос догматический. Ну и, соответственно, этот вопрос предполагал решение, кто же прав, Арий или Александр. Прав ли Александр в том, что анафематствовал Ария, и прав ли Арий, что он не был согласен с этой анафемой. И в результате многочисленных заседаний собор пришел к выводу о том, что Арий был анафематствован вполне законно, и что действительно его учение является еретическим, что сын не может подчиняться отцу, ибо они равны в Троице. Но собор очень долго и мучительно пытался определить, а каково понятие в этом отношении между сыном и отцом? Как можно это понятие определить? И вот здесь было очень много несогласия на протяжении всех заседаний. Почему? Потому что терминов такого, по сути, в христианской среде не существовало. Все термины, которые предлагались, они так или иначе были осквернены, что ли, тем, что их использовали в свое время какие-нибудь еретики или философы. А христиане, по крайней мере, в первые три века старались действовать и думать только в рамках тех категорий, которые задавали Священное Писание. Вот если нет какого-то слова Священное Писание, все, это слово мы использовать не будем. Мы будем использовать только то, что есть в Священном Писании. А язык Нового Завета, Священного Писания, он, греческий язык Нового Завета, он ведь довольно прост, там нет сложных форм, практически нет. И действительно, Священное Писание, Благая Весть, она не может быть сложной по изложению. Это всегда нечто простое, нечто легкое. Оно должно быть понятно всем. Поэтому в Новом Завете сложных терминов нет. И собор стал перед очень сложной дилеммой. Как же определить, какой термин взять? В Новом Завете этого нет, этого нет, этого нет. Этот термин нельзя использовать. Его использовали еретики. Он осквернен ими. И в результате долгих этих прений собор очень долго не мог прийти к единому мнению. И лишь непосредственное вмешательство императора Константина помогло наконец преодолеть вот это препятствие. И император Константин, имея, как и многие императоры, серьезное философское образование, он предложил термин «единосущный». «Единосущный». Причем предложил его так, что все остальные как-то постеснялись с ним спорить. Ну, кто будет спорить с императором? Кто с ним будет спорить? Все как-то молчаливо согласились с термином «единосущный». Термином «единосущный». Это слово, которое мы сейчас с вами до сих пор в символе веры и используем. Это термин, предложенный императором Константином. Что этот термин означает? Он означает, что несмотря на личные отличия личных свойств, и сын, и отец имеют единую сущность, единую природу. Их свойства божественные равны между собой. Не просто равны, они едины. Это у них нечто то, что их объединяет. Это нечто единое. Вот есть растение, в нем есть корень, а над землей появляются 3 или 4 там, ствола, да, каких-то. Вот корень подобен вот этой единой божественной природе, он один у них. Нельзя его удалить или разделить, чтобы растение продолжало существовать. Нельзя, оно умрет. Вот это единая природа, которая их объединяет, а сын и отец отличаются между собой только в личных свойствах лица. Точно только какие-то личные свойства лица. Сын поэтому и отличается от отца, что он от него рожден. Если бы не было отличия, они бы слились в единое. И мы бы не говорили, что есть отец и сын. Мы говорили, что есть нечто единое, единый Бог. Но нет же, эти личностные отличия у них есть. Это отличие сына и отца, рождение. Вот это отличие, это рождение. И термин «единосущий» как раз подчеркивает, что они между собой равны по природе, по их сущности. А сын такой же Бог, как и отец. Более того, это один и тот же Бог. Не такой же, но другой. А такой же и единый, и он же. Вот что значит термин «единосущный».
Можно еретический вопрос.
Любой можно задавать.
Вот, когда накануне распятия Иисус Христос молился к Гефсиманскому отцу, он обращался и говорил: «Отец, не на чашу сия меня, но да будет воля твоя, а не моя». Ну, я могу ошибаться, конечно, в тексте, но смысл был такой. Вот здесь не говорится о том, что все-таки есть Бог Отец, который, ну, выше положения, скажем так, чем
Иисус. А что делает его выше? Что делает отца?
Он обращается и просит: ну, пусть не будет меня чаша сия. То есть, как бы, все равно здесь воля отца превалирует на воле сына.
Отец первичен, а сын вторичен. Отец без сына может существовать, а сын без отца нет.
Ну, скорее всего, так нельзя рассуждать. Если рассуждать, если смотреть на этот эпизод из Священного Писания, не подразумевая единосущие сына отцу, то действительно может броситься в глаза, что сын не то, и здесь, и не только здесь. Еще в других местах,
на местах. Кого-то меня покинул.
Да, здесь. Или, например, место в Священном Писании, где Христос говорит, что никто не знает, кроме Отца, когда будет конец времен. Но на самом деле мы должны понимать, что Сын в данной ситуации воплотился, принял человеческий образ на себя, Он его очищает от первородного греха, Он искупляет грех Адама, Он искупляет человеческую природу, но мы должны понимать, что Он исполняет замысел Отца. Это некий замысел о спасении. Вот мы с вами крестимся, да? Мы почитаем крест как оружие победы. Должны ли мы почитать Иуду за то, что он отправил Христа на крест, исполнил, наконец, вот это искупление? Нет, конечно. Просто потому, что это искупление могло совершиться совершенно любым способом. Не обязательно крест. И сын, ведь понимаете, это отношение не то чтобы неведение, это отношение любви к отцу. Сын любит отца. Сын хочет так, чтобы было так, как хочет отец. Сын слушается отца. Это любовь, послушание. Вот как ты хочешь, чтобы исполнилось вот это искупление, так оно пусть и будет. Конечно, тяжело страдать на кресте. Это жутко страшно за все человечество приносить себя в жертву. Себя в жертву приносить. Ну, наверное, там мелкие даже какие-то человеческие жертвы. Так они тяжелы для нас. А это искупление всего человечества. Просто невместимо в наш разум. Вот. И Христос молится о том, что это тяжело. Господи, Отче, дай мне силы. Пусть будет воля Твоя, как Ты хочешь. Искупление совершится. Да, и Сын хочет искупления, и Отец хочет искупления. Но Сын здесь проявляет любовь послушания по отношению к Отцу. Потому что в Троице отношение всегда любви. Это ведь не просто некий эпизод из Евангелия, это очередной пример для нас, для людей. Это пример послушания Отцу. Не просто Отцу земному, а Отцу небесному в том числе. Пусть воля Твоя. Мы много чего хотим сами, но мы должны понимать, что все, на все будет воля Божия, как того хочет Бог Отец. То есть это не момент неравенства Бога, Сына и Отца. Это момент, наоборот, послушания и любви. Этот замысел по искуплению, он может совершиться в любой момент так, как того хочет Отец. Вот. Сын беседует с ним в этом. Он говорит, что замысел должен исполниться, как ты хочешь. Но это тяжело. Вот и все. Потому что не может сын говорить иначе, потому что ведь он, конечно, Бог, совершенный Бог, но он воспринял человеческую природу. Человеческая природа не может, она несовершенна. Ведь Христос страдал на кресте. Если бы он был просто Бог, а не Бога-человек, страдал бы он, да не страдал бы. Как может страдать Бог, не воспринявший человеческую природу? А вот Христос, который воспринял человеческую природу, она не может просто так в нем сама по себе как-то вот по боку существовать. Он ее живет, он переживает, он и страдает, он, может быть, и боится даже отчасти. Есть какой-то момент страха такого.
Но это тяжело.
Конечно. Это страшно даже. Не просто тяжело, это страшно. Я ответил?
Понимаете.
Нормально. Ну, здесь вера должна присутствовать, рассмышление.
Да. Но многие спорят, что прежде вера чистая или домысленная разумом. Кто-то говорит, что вот я верую, потому что в христианстве все логично. А тот говорит, нет, я верю, потому что я это не понимаю, потому что это невозможно. Ну, невозможно там воплощение Бога.
Ну, Троицу понять вообще невозможно.
Невозможно. Поэтому я только могу это на веру. Не могу осмыслить, поэтому принимаю на веру. Кто-то скажет, что я в христианстве все понимаю, здесь все четко и понятно, поэтому я, пожалуй, буду христианином, я в это буду верить. Потому что это правильно. потому что это логически верно. Здесь так, существует всегда дилемма. Итак, возвращаясь к Первому Вселенскому Собору. Значит, термин «единосущие» был предложен императором Константином. Он этот термин предложил, поскольку осознавал, что нужно, что необходимо, какой акцент надо выделить в учении о Троице. Акцент как раз на единой, не просто одинаковой и равной, а единой сущности Отца и Сына. Он это обозначил: отцы собора. Кто-то не был согласен, но молчаливо в конце концов принял. Несогласие главное заключалось в том, что сам термин не имеет упоминания в Священном Писании, его нет. Это термин новый, это термин философский, его использовали даже гностики какие-то. По-моему, даже в системе как раз вот этого Василида известного, который я говорил, гностика, был этот термин. И, конечно, к нему относились негативно. Он был, ну, имел, так как говорят, плохое прошлое. Но, тем не менее, здесь только объяснить это руководством Святого Духа больше никак нельзя. Тем не менее, церковь это приняла. Хотя большая часть отцов, ну, не была довольна этим термином. Но они его приняли. Приняли, подписали все документы. Арий был отправлен в ссылку. Был предан анафеме до покаяния. Отцы собора рассмотрели еще ряд вопросов. О них я уже сказал. Это о дне празднования Пасхи. Потому что в разных церквях праздновали Пасху по-разному. Просчитывали, у каждого был свой какой-то календарь, своя система подсчета, когда праздновать Пасху. И было как-то странно, что одна церковь уже радуется, уже ест бутерброды с колбаской, а другие еще постятся и ждут, когда же придет Пасха. И вот это вот различие, оно, конечно, не должно было существовать в единой церкви. Оно и не существует сейчас. Ну, сейчас, конечно, в разных поместных церквях есть отличия из-за календаря, но в целом все Пасху празднуют теперь в один день. Так было постановлено на Первом Вселенском Соборе. Это первое воскресенье после весеннего равноденствия, если я не ошибаюсь. По лунному календарю это 14-й Нисан, после весеннего полнолуния, первое воскресенье. Да, еще один момент. Мы всегда празднуем Пасху, если у нас Пасха совпадает с иудейской, или иудейская начинается позже нашей, то мы всегда переносим ее вперед, потому что наша христианская Пасха должна всегда быть после иудейской. Ибо в Священном Писании сначала наступила иудейская Пасха, а потом воскрес Христос. Католики, западные христиане, эту практику не используют, поэтому они, часто так бывает, с иудеями совпадают в праздновании Пасхи. Мы же с ними отличаемся, если совпадаем, мы переносим на неделю вперед. Почему происходит такое каждый год смещение, нет постоянной даты? Потому что Пасха устанавливается по лунному календарю. В лунном календаре 13 месяцев, в солнечном календаре 12 месяцев. И они вот так постепенно переходят то туда, то сюда. Почему христиане выбрали именно лунный календарь? Чтобы быть максимально более точными по времени. Такому же времени, как Пасха праздновалась, как это описано в Евангелии. В Евангелии она описывалась по лунному календарю, значит, и мы должны таким же образом подгонять ее по лунному календарю. Третий вопрос, который решался.
Можно вопрос, да, к этому? А почему католики не соблюдают это правило?
Для них это почему-то не принципиально. Они считают, что Пасха это не просто день. Иудеев это была ведь не просто суббота, да, там праздники продолжались очень долгое время. Они считали, что Христос воскрес, когда был еще пасхальный день. То есть не прям вот в воскресенье, а в ночь, в субботу на воскресенье. Да? Вот какой-то из этих моментов. Вот. Для них не принципиально переносить.
А то, что не должно совпадать с иудейской, это тоже, наверное,
Нет, это более поздняя практика. Это уже чисто практика. Это исключительно практика. Сам просчет Пасхи – это действительно каноническое предписание, а уже поместная практика – это перенос. Ну, потому что христианам, особенно в IV, V веках, как-то не нравилось праздновать вместе с иудеями. Было некое пренебрежение к иудеям в целом. Ну, по крайней мере, в первые века после объединения церкви. И третий вопрос, который рассматривался на соборе из важных, это вопрос о каноне Нового Завета. Канон – это список книг, которые принимаются всеми церквями, список книг Нового Завета, которые принимаются всеми церквями поместными, и которые признаются каноническими, то есть богодухновенными. Богодухновенными. К началу IV века этот перечень книг не был окончательно сформирован одинаково у всех. Тут были отличия. Например, в каких-то церквях не признавали богодухновенность откровения Иоанна Богослова или каких-то посланий апостола Павла. А в некоторых наоборот, кроме признаваемого откровения Иоанна Богослова, было еще откровение Петра, были еще книги, такие, например, как послание папы римского Климента, некоторые из них даже считались богодухновенными и вводились в канон, ну и так далее. И окончательно этот список был сформирован на Первом Вселенском соборе. Какие были критерии для того, чтобы определять богодухновенность книги или небогодухновенность? Было три критерия основных, которыми руководствовались святые отцы. Первый критерий – это ссылки в самой этой книге на другие книги Священного Писания, как правило, ветхозаветные. Ссылки на другие книги Священного Писания. Это первый. Второй признак, принцип. Это некая укорененность в традиции. То есть книга называется тогда богодухновенной, когда самые ранние отцы уже ее упоминают в своих произведениях. Это укорененность в традиции. То есть, если книга, например, была написана во второй половине второго века, не в первой половине, а во второй, то она уже не могла никак быть общепринятой или признанной канонической, потому что она появилась, во-первых, довольно поздно, во-вторых, ранние отцы, они ничего не говорят. Она неизвестна, не распространена, а значит, не укоренена в традиции. И потом, как можно писать Священное Писание о событиях апостольского века тот, кто их еще не застал, уже не застал, вернее. То есть должна быть укорененность традиции. Ну и третий принцип, он довольно своеобразный, это, так сказать, соответствие, как бы это сказать, соответствие разумности. Ну, просто какие-то разумные границы. То есть, если в Евангелии, в каком-нибудь неканоническом, пишется откровенный бред, это сразу можно определить. Или несоответствие христианскому духу. Вот, например, есть такой апокриф, не признанный каноническим, Евангелие детства. Там говорится о том, что Христос, когда был маленьким, увидел, как мальчик издевался над каким-то животным, и он его умертвил. Но не мог Христос умертвлять людей. Но это совершенно противно божественной сущности, в принципе. Да, но есть какой-то откровенный бред. Вот эти книги просто сразу отлагались в сторону. Да.
А вот во втором...
Укорененность традиции.
Видимо, все-таки информации было побольше, чем у нас сейчас, да? То есть относительно древних отцов.
Да, это...
То, что мы сейчас там ходим.
Мы сейчас, то, что мы знаем о древних отцах, это лишь то, что мы узнаем из сохранившихся текстов. Они знали гораздо больше, потому что кроме письменной информации очень был насыщен христианский мир устной информацией, так называемое предание. И до нас оно доходит лишь вот частично, вот какими-то кусками, которые... Наверняка огромный пласт предания до нас просто не дошел. В силу ряда причин, разных совершенно. Но кто-то не говорил из уста в уста, не передавал, и все, это забылось, не сохранилось. Да? Но вот, не знаю, кто из нас знает отчество прадедушки? Кто-нибудь из вас знает отчество прадедушки? А раньше свой род знали там очень далеко, глубоко. Вот. Сейчас я, например, не помню. Значит, не знаю. А раньше это информация о своем роде, о христианских подвижниках, об учении церкви. Его передавали, о нем постоянно говорили, их этому обучали в школе. Эта информация, она буквально хранилась в воздухе. Ее все знали.
Очевидно для людей было.
Да, это было очевидная вещь для людей. Для нас это... Конечно, конечно. Тем более, если какие-то списки вот этих канонических книг передавали друг другу святые отцы. Они просто в сочинениях записывали перечень и передавали, говорили, что необходимо читать и руководствоваться только этими книгами, поскольку они имеют авторство Святого Духа. И список книг. А вот эти книги вредные, злые, не злые, а говорили вредные. Вредные для научения христиан, вредные для традиции. Их читать не обязательно. Но они так или иначе распространялись, даже сохранились до нашего времени. Их много, и они сейчас называются, для них специальный термин придуман, апокрифы. Апокрифы. То есть это сочинения раннего христианства, периода раннего христианства, которые не вошли в канон Нового Завета, в канон священных книг. Да, действительно, в них часто бывает несоответствие действительности, в них нет ссылок, но что-то в них сохранилось все-таки важное. Это некое вот такое предание, ну хотя бы как основы нравственности христианства, да, какие-то поучения, какие-то чудеса важные. Кроме того, не было бы апокрифов, мы с вами никогда бы не установили такие праздники, как Рождество Богородицы, введение во храм Богородицы. Ведь в книгах Священного Писания нет сведений об этих событиях. А апокрифы, то есть живое предание церкви, передает эту информацию. И мы не можем относиться с полным пренебрежением к апокрифической литературе. Она есть, она может быть полезной, но, конечно, к ней надо готовиться. Чтобы к ней надо быть самим готовым, надо что ее читать не одному, желательно с кем-то, чтобы понимать, что было как действительность, а что написано только для поучения. Это вот третий вопрос, который рассматривался на Первом Вселенском соборе. Завершился собор торжественными речами императора Константина, некоторых епископов, и после составления символа веры епископы оставили подписи, что они согласны с тем, что на соборе происходило. Что это за символ веры? Каков он? В принципе, он похож на наш, даже не то, что похож, абсолютно схож с нашим, но только до определенного момента. Он короче где-то в полтора раза. В нем нет тем, нет разделов, посвященных Божеству Святого Духа. Мы сначала исповедуем Божество Отца, затем Сына и затем Духа. А в этом символе веры, потому так как тема Божества Святого Духа не была актуальной, ее не рассматривали в принципе. Говорили только о Божестве Сына. На этом было сфокусировано главное внимание. Именно поэтому вы обратили внимание, что несколько вот эти вот разделы, посвященные Божеству Отца, Сына и Святого Духа, они неравномерны. Сыну посвящено гораздо больше. Ну, во-первых, потому что мы знаем о нем больше из Евангелия. Он являл себя больше, с одной стороны. С другой стороны, потому что и отцы собора стремились как можно больше о нем рассказать, о его божестве. И в нем нет, значит, разделов, посвященных Святому Духу, и нет той части, где говорится о рождении Сына от Духа и Богородицы. Вот этих слов нет. А так все остальное буквально совпадает. Теперь, что касается подписей на этом соборе. Как правило, на лекциях студенты всегда меня спрашивают, а был ли на соборе Николай Чудотворец и Спиридон Тримифунский, который каждый по-своему отличился в борьбе с арием. Вот в житии Николая Чудотворца написано, что он, по-моему, оттаскал его за бороду.
Еще лучше.
Заушал ария. Исторических сведений, которые это подтверждают, нет. И нет сведений, которые это опровергают. Известно лишь, что подписи Николая Чудотворца под этими актами нет. Но это не значит, что его могло там и не быть. Потому что время жизни, в принципе, совпадает. Возможно, Николай Чудотворец присутствовал на некоторых заседаниях, а потом вынужден был уехать. Ведь источники передают, что состав чуть-чуть менялся. Кто-то уезжал, кто-то приезжал.
За хулиганство, да? У меня там было, Матери Божией, икона там называется.
Да. Это предание. И верить ему или нет, это, я думаю, личное дело каждого. Я думаю, что вполне благочестиво верить в это. А исторических свидетельств, вот как историк церкви, подтверждения этому нет. И подписи его нет. Исторических свидетельств нет. Но это не значит, что его не было. Вот про... И, конечно, нам, чтобы Николай был ближе, еще ближе к нам, к народу, нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы действительно он завышал этого еретика. Вот. Есть подпись Спиридона Тримифунского. Его подпись есть. О его взаимоотношениях с арием тоже житие рассказывает по-своему. Там, не помню, честно, что-то происходило еще, такое вот хулиганистое. Но здесь, видимо, есть больше оснований для действительно веры, потому что, скорее всего, так оно и было. Вообще, мы должны понимать, что древние христиане – это пылкие люди. Это люди, ведь не просто так они шли на смерть за веру. Да, это ведь действительно была горячая вера. Не было такой теплохладности, не было успокоенного общества. Общество было неспокойно, оно кипело, жило этим. Недаром ведь появились недаром были сильны эсхатологические ожидания, то есть ожидания второго пришествия. Христианство жило в этом, и поэтому любой еретик, который не то что сам себя ведет не к спасению, а к вечным мукам, но и остальных за собой тащит, такой еретик должен быть, конечно, наказан. Конечно, наказан. Я не исключаю, что и были заушания, и может даже еще хуже. Может быть даже еще хуже. Так или иначе, собор завершился осуждением арианства, осуждением ереси ария и ссылкой ария в страшные, холодные причерноморские места, суровые просто по климату, которые древние люди совершенно не выдерживали. Мы туда отдыхать ездим, вот они там, туда их в ссылку ссылали. Жестокие места. Так или иначе, собор закончился, и прежде всего сам император Константин и многие в церкви действительно успокоились. Казалось бы, вздохнули с облегчением, что наконец-то первая же ересь, которая возникла после выхода церкви из катакомб, вот она была преодолена. Но на самом деле первым Вселенским собором только начинается история арианства. И ересь не была преодолена. И виной этому может быть как раз отсутствие в церкви разработанной терминологии. Вот Константин предложил термин «единосущие», и, казалось бы, он всем подходит. Но собор закончился, император уже более не интересовался этим вопросом, а епископы продолжали между собой обсуждать. И в конце концов они дообсуждались до того, что арианство снова поднялось как бы из небытия, оно стало приобретать разные формы, оно стало либо уходить в крайность, либо приближаться, наиболее приближаться к этому никейскому символу, И в конце концов оно практически полностью победило православие. Настолько это арианство распространилось, настолько оно стало более изощренным, более тонким, что казалось, что практически победило всю церковь. И если бы не Каппадокийская школа, о которой сегодня уже говорил, если бы не их деятельность по преодолению вот этой вот терминологической бедности, если бы не эта помощь их, то неизвестно, чем бы вся история закончилась. Потому что в какой-то момент времени на Востоке все епископы исповедовали себя арианами. Император был арианином. И лишь единицы продолжали стойко соблюдать никейское вероисповедание. Лишь единицы.
Можно я вас передумал скажу? Это недавно было в помощи поездки в Греции. Там из передумана сказано так, что, в общем-то, решающую роль в вопросе о единстве Троицы сыграл именно Спиридон Прямиконский. Когда Арий выступил, и многие стали склоняться моим словам, то Спиридон вышел с камнем в руке и, помолившись Господу, камень в его руке вдруг разделился на три составляющие. На огонь, на воду и земля у него осталась в руке. И это было как бы вот самой последней точкой решения этого вопроса о единстве Троицы. Так в житии написано.
Ну, я думаю, что все-таки это благочестивое предание скорее, потому что Вселенских соборов было всего 7, их немного. И это были события вековые, то есть эти были фундаментальные события. И на этих событиях присутствовало несколько десятков писцов, которые составляли акты всего происходящего. Акты, то есть кто что сказал, кто что сделал. И эти акты сохранились во множестве рукописей, дошли до нас. И поэтому, конечно, мы можем с полной уверенностью, ну, им доверяться. В том плане, что происходило непосредственно на заседаниях. Если это было на заседании, как описано в житии, то скорее это благочестивое предание. Если это было где-то вне заседания, в кулуарах где-то, да, что вполне допускаю, то значит и так и было. Значит, так и было. И, ну, нам всего не дано знать. Вот. Скорее всего, может быть и да, может и нет. Мы не знаем. Так, время наше, наверное, истекает, да? Тогда, если еще есть вопросы, давайте я отвечу на вопросы.
Вот я хотела спросить, можно? Да. Вот в начале, когда мы школы, да, с вами разбирали, а вот антиохийская, там понятно, вы сказали особенности, и александрийская тоже, а вот римская, кадахийская и кагаянская имена были названы особенностями?
Эти школы не оставили никаких особенностей. Школьность их традиция заключается лишь в том, что здесь были несколько известных авторов. Их особенности, они весьма отличны друг от друга, и какой-то единой линии выделить невозможно. Поэтому вообще западное христианство, оно, школы здесь, как школы, появляются довольно поздно, после разделения.
Вот здесь потом же на соборе, вот Каппадокийская школа, она же вот явила себя.
Ну, она не была на соборе на первом.
Не на соборе, я не так сейчас сказала, а когда вот началось вот это преодоление арианства, да, последствия вот собора арианства, вот она же вот вы только что сказали, что именно Каппадокийская.
Да, ну, Каппадокийская школа, изъяснение...
Что ж там такое было?
Но об этом надо говорить. Здесь довольно сложно сказать. Однозначно, вот, например, Александрийские антиохийские школы, они выделяются явно здесь и сейчас, потому что у них, во всех отцов все примерно одинаково. И одинаково к разным вопросам, к целому кругу ряду вопросов богословских. А Каппадокийская школа занималась только одним. Это триадология. И все. То есть нельзя сказать, нельзя точно дать, объяснить, какой экзегетический метод они используют, а как они понимали Священное Писание, нельзя сказать. Как относились к природам, нельзя сказать. Какое место уделяли человеку, то есть антропологии, нельзя сказать. Мы можем только говорить о триадологии. Но мы знаем, что это школа, потому что это плеяда. Это несколько человек, вышедшие из одной области, и которые учили примерно одинаково. Единственная особенность, которую можно записать, это формирование христианской триадологии и триадологической терминологии. Вот терминологии. Вот это особенность, да. Но я о ней буду отдельно говорить уже на следующем занятии, да, и поэтому эту особенность сразу заметим.
Хорошо. А вот можно такой вопрос?
Да. Конечно.
Действительно.
И дело даже не в том, что это опасно читать, а дело в том, что, во-первых, вы ее не купите, у вас денег не хватит. Это же отчасти где-то рукописные материалы, где-то уже, когда началось книгопечатание, это дорогой материал. Ведь, например, известны, например, факты, когда люди продавали имение и покупали Священное Писание. Это, во-первых, дорого, а во-вторых, не все умели читать, какой смысл от купленного Евангелия. А в-третьих, их не продавали потому, что кто знает, что ты с ним будешь делать. Вот оно в церкви лежит, и мы знаем, что к нему относятся с должным почитанием. А возьмете, не знаю, кто-нибудь возьмет невежда и подложит под шкаф, чтобы он...
Все же были христиане тогда.
Ну, хорошо. А вот кто-то кому-то что-то в голову сбрел, он взял и сжег Евангелие. Это же страшный грех. Ведь Евангелие – это единственная святыня в церкви, которая не освящается, которая свята само по себе. Нет чина освящения Евангелия. Есть чинное освящение всего чего угодно, а Евангелия нет, потому что оно свято само по себе. Самая большая святыня. И, не знаю, у нас, например, с первого курса нам говорили, что если вы пришли на урок с Евангелием, оно должно лежать сверху всех книг. Ну просто такое отношение должно воспитываться, это же святыня. А, если речь идет о происхождении текста самого.
Есть свои значения.
А так вроде Евангелие, если вы говорите.
Об этом мы
лично. Ну там же синодальный.
Нет, там
получается. А вот можно здесь допустить, что вот такое заочные передачи, да, наизусть псалтей знают, да?
Да.
Знали, сколько служили. Наизусть книг было немного, действительно. И вот эта культура запоминаний, она вообще, так сказать, настолько мощная, что мы даже себе представить не можем. То есть вот этот информационный поток, в котором мы живем, он уже полностью уничтожил память современного человека. Она и не нужна.
Зачем? Да, зачем она нужна?
И вот можно предположить, что, скажем, там, во всяком случае, богослужебные, то, что используется воскресные, там, Евангелие, рядовые, они просто могли, так сказать, знать это наизусть. И не только на уровне, скажем, священника, но и...
На уровне прихожан.
Да, почему нет?
Потому что нет?
Они эти тексты слышали, весь годичный круг, это все укладывалось не только, так сказать, как материал, который технически надо было запоминать, а главное, что вот есть вот эта вот глубина этого смысла, да, которая заключена, по сути, вот, преждневном Евангелии. Вот я бы так тоже в какой-то степени мог предположить, что это вот действительно книги были недоступны, но и потом отношение к книге как к сакральному такому. Некому, значит, предмету не назовешь уже, но какому-то концентрированному, да, какому-то знанию, оно было совершенно. Сейчас девальвировано, все, видите, все лежит.
Да.
И как бы правильно при лавке лежат Евангелие, и прекрасно изданные. И люди тут не все.
Да. Все правильно. А еще представьте себе Евангелие. А кто его... Вот, например, рукописное Евангелие. Его переписывает писец в монастыре. Он не будет им заниматься просто так, потому что надо там тиражировать его. Он делает его, если нужно, открывается новый храм, если его нужно туда отнести. То есть они не продавались просто так. Святыни же не торгуют.
Ну,
да, вот на улице.
Как антимикс, допустим, да, на престол, как
да.
Евангелие.
Да, видите, у нас Евангелие. Отличный писец писал, посмотрите, какой почерк.
Так,
когда книгопечатание, ну просто Евангелие, оно принадлежит церкви в том плане, как и элемент учительный еще, в том числе и учительный. Кто мог учить? Это сейчас наплодились преподаватели. А раньше учителем был только епископ, пресвитер, специально поставлен для этого человек. Раньше и священники не все могли учить, не всем разрешалось исповедовать. То есть для этого надо...
Сейчас всем
разрешается исповедовать, а раньше так нельзя было. Это прерогатива специально назначенных людей, в том числе и учителей.
А не может быть такое отношение, что нельзя было читать еще потому, что под католическим влиянием было отношение к чтению мирянами Библии отрицательное?
Нет, думаю, в этом 18-19 точно нет, потому что это влияние было на ранних этапах влияния католичества. То есть это, ну, послемонгольские времена, уже там 15-16 века, а к 17-18 нет.
Можно ли сегодня тебя относить к откровениям?
Что относить?
К корню хилиазма, к тысячелетия царства Христа, там вообще...
Думаю, что не совсем так. Это откровение Иоанна Богослова написано в этом менталитете, когда мерили тысячелетиями. То есть тысячи лет — это вообще что-то невероятное. Это само откровение было написано в таком духе. Оно как бы, как сказать, оно пребывает вот в этой традиции, когда тысячи лет — это много. Вот древние люди, они так и понимали, тысячи лет — это много. Понятно, что Священное Писание написано не только Святым Духом. Здесь человек, который писал, человек, который испытывал на себя действие Святого Духа. Но человек, который рассуждал своими категориями, да.
Это просто не подчеркнули авторы хилиазма, чего-то.
Может быть. Дело в том, что еще откровение, его не везде читали, и не всегда. Потому что, как правило, на богослужении откровение Иоанна Богослова читается только в один момент времени. Это на всеночном бдении, в перерыве между вечерней и утренней. По крайней мере, по уставу. На практике не читается уже давно нигде никогда. А по уставу только в этот момент. Древняя церковь не читалась вообще, в принципе, в богослужении. Поэтому о нем вот так вот просто слышать и узнавать, и передавать друг другу из уста в уста, это вряд ли. Ходовые были именно четверо Евангелия. Нет, не было. Думаю, не было.